помните, где бы там остановились. И значит, так это сказано, как это я напомню вам, где мы там. Ихи Яаков Берец Мицраим, Шва и Цершана. Значит, мы прямо в начале главы не смогли сильно продвинуться, но мы там углубились в разные вопросы. Сейчас идем дальше. Значит, что именно сказано там? Ихи Яаков Берец Мицраим, он жил Яаков в земле египетской, 17, Шва и Цершана, 17 лет. И Емей Яаков, Шней Емей, так и его дни жизни были. Сколько? Шней Емей Хаяв. Шевашаним, Варбаим, Умиадшина, 147 лет. Дальше. Выкрыву Емей Исраэль Лямут. И приблизились дни я Исроиля умереть к смерти. И мы тогда в прошлый раз объясняли, что это такое, да, если помните, входили в это дело, что это идея дней, если помните, дней, да, что каждому человеку назначены количество дней жизни, что каждый день это есть определенная задача, каждый день для него есть определенная задача, которую он должен выполнить. Это одна из глубочайших идей, если там мы входим, ну, я знаю, мы с вами не входили там более глубокие вещи, но, в принципе, там это одна из глубочайших тем вот это вот, да, что каждый день это... Есть некоторая искра, которую он должен исправить, что как бы мир, в мире есть, и он, человек приходит в этот мир, чтобы исправить что-то в этом мире. Первый был Адам решен, первый человек, Адам, он не справился как бы с этой задачей, еврейский народ, он сейчас является как бы возвращением этого Адама, и он должен выполнить эту задачу. И эта задача Адама, она была разбита на много деталей, как мы там приводили пример из Орахайма, да, аллегорию такую, на много задач, и каждая задача для каждого человека разбивается на дни. И каждый день какая-то определенная задача, которая есть у него. В чем идея задачи? Как мы сказали, поднять искры святости из мира лжи, как мир был построен, что в нем, да, что был как-то момент разрушения мира. Мы не будем в это входить, что есть мир лжи, то есть да, мир иллюзий, в котором мы находимся, как мы знаем, в наше время, мы так находимся, в мире лжи, в мире зла, назовем это так, да, то есть мир лжи, то есть ложная иллюзия, и то есть ложное представление, как-то ложная концепция, которая витает вокруг нас. Мы в этом живем все время. Это хорошо, мы уже привыкли к этому. Но мы живем в мире лжи, мы это знаем, видим каждый раз. И смотрим, даже удивляемся, как эта ложь распространяется в мире спокойно и так далее, без проблем. И в этом мире лжи заложены искры истины. И вот их мы должны поднять. И каждый день какая-то искра приходит человеку, вот к нам, она должна прийти, и ее мы должны вывести из лжи, мира лжи. Как это делается? Посредством заповедей. Выполнение заповедей – это всегда война с миром лжи, потому что мир вот этот, который приходит к нам в виде Ецарара, плохих наших желаний, он рисует нам какую-то картину, что вот так каждому человеку приходит Ецарара, рисует какую-то картину, что вот хорошо, вот так хорошо. Этой ложной концепции это хорошо, как это сегодня, да, там прям примеров хоть отбавляй. Да, как это приходит, вот сейчас, если мы сделаем так, то будет так хорошо, если будем, как это, сегодня это новая идея, называется прогресс, прогрессивный, что если не будет народов, не будет расизма, не будет того, не будет другого, будет хорошо. И всему миру будет хорошо. А до этого было что-то, что если пролетариат будет властвовать в мире, то будет хорошо. Всем будет хорошо. Настолько хорошо мы это видели. Эти ложные концепции, они всегда разрушаются. Но каждый раз возникает новое. Но это как бы на общем характере. Так мы говорим о людях, каждого человека. Приходит к нему Ецера и говорит, вот если ты сделаешь вот это нарушение, будет тебе хорошо. Да, вот, ну, возьмешь чужую вещь, прям так хорошо теперь у тебя это будет. А приходит нам Тора и говорит, нет, против этого представления о мире. Нет, это нехорошо, это плохо. Несмотря на то, что мы видим как бы глазами, что вроде бы Ецер ара прав, но в конце концов, если мы перебарываем это, то обнаружится, что Ецер ара был неправ. Что в конце концов человеку становится только плохо от разных нарушений и так далее, а не хорошо, как он думает. Да, и получается, таким образом, когда человек делает мицву, он как бы освобождает, выводит ту самую искру святости из мира лжи, раскрывает истину, что на самом деле делать плохо – это плохо, а не хорошо, как рисует нам наш Ецер ара. Теперь, и вот эта идея, как бы, да, каждого дня, она заложена в молитве. Это интересная вещь, потому что в молитве каждый раз спрашивается, почему должны каждый день молиться? Каждый день одна и та же молитва. Мы приходим, и вот это, да, и вот без того, чтобы ходить в глубину сути молитвы, что это такое, там, что происходит во время молитвы. Но, во всяком случае, каждый день молитва, она другая. То, что говорят нам Хазаль, что каждый раз новое приходит, мы как бы притягиваем новый свет для того, чтобы освободить новую вот эту искру святости. И тот, кто изучает идею молитвы, одна из глубочайших тем, там может понять, что именно там поднимается, опускается, как входит, куда выходит и так далее. Но каждый день это нечто новое. Это как бы связано с этим. Но мы идем дальше. И что получается? У человека есть определенное количество дней. И говорит здесь интересную вещь, что Исраэль, когда он и приблизились к нему дни смерти, откуда он знает, что приблизились дни смерти? Говорят здесь мефершин, комментаторы, что человек ощущает, когда приходит дни смерти. Интересная вещь. То есть, в принципе, как это, он ощущает, что он закончил свою задачу в этом мире. Как это ощущение работает, я не очень знаю. Но вот Яков тоже, он понял, что в общем приближаются дни это, да, то есть человек приходит в мир временно, не приходит навсегда. Нет хуже для человека, это как жить всегда, да, в этом мире. То, так это значит, приближается, он почувствовал, что вот, да, это подходит к нему конец жизни, да, день смерти. И так человек это, в принципе, может почувствовать. Ладно. И что тогда делает он? Здесь мы вот остановились, потому что выиграли бной Иосов и позвал своего сына Йосефа. Выиграли бной Йосеф, позвал, ну, здесь на иврите особым образом, либно ли Исраэль, на русский это не переводится, но позвал своего сына, скажем так, Йосефа. Воемерло и говорит ему, имло... И говорит, им на мацати хэн байнеха, если понравился в твоих глазах, то есть это язык просьбы. Симна ядха тахат ирехи. Поставь руку твою под ногу мою. Васита имати хэсет. Ты сделай со мной хэсет вэймет. Сделай со мной милость и истину. В чем именно? Айна тикберейны в Мицраим. Не хорони меня в Египте. Что значит положил ногу под руку под ногу мою? Это одна из интересных вещей, здесь мы должны это разобраться в этом деле. Да, говорит Раши, да, сина ядхаль и шаббат. То есть поставь руку под ногу мою и шава, и поклонись. Как здесь объясняют комментаторы, Раши тоже где-то здесь объясняет эту идею, что именно здесь клятва. Это он должен был поклясться. Когда человек клянется, клятве он... должен держать какой-то святой предмет. Сегодня клянутся на книги Торы, на каких-то святых, но в каждых народах там что они находят. Но это идея, что как бы если человек держит вещь святую и клянется, то тогда он не может как бы обманывать, если он верит в эту святость Потому что как бы он обманывает эту святость, тоже интересно, почему он должен держать предмет святости в этом. Но здесь о какой святости мы говорим, что на самом деле книги Торы-то не было там. Они еще не получили Тору, еврейские народы только впоследствии получают Тору. Не было книги Торы. А о каком святом предмете может быть речь? Это единственная была святая вещь, которая была у Якова, и мы это находим также у Авраама, когда он посылал Эльезера, что это была его мицва, которую ему приказал Всевышний. Мицва, которая была дана еще Аврааму, это брит мила. Брит мила – это мицва, которая это. И вот это брит мила, и Авраам, и Яков – это тот самый святой предмет, с которым он говорит, ты должен покляться мне, и поэтому как бы возьми в руку этот предмет святой и клянись мне. Это очень странно в наших представлениях об этом, да? В наших представлениях, что это такое. Именно брит мила, вот, что это тот самый святой предмет, что это идея мицвы. На самом деле, здесь есть одна из глубоких идей, что святость, что на самом деле вот эта идея, это интересная вещь, в отличие от других народов, что в других народах идея отношений между мужчиной и женщиной считается греховым и считается какими-то отрицательным и так далее, когда в еврейском народе это предмет святости. Почему? Почему? Что это такое? Почему это предмет святости? А мы говорим, что именно Ецерара связан именно с этим, именно вот с этим отношением, как это люди, да, желание, да, и нарушение, и плохие желания, они связаны в большей мере в мире именно с этим, с отношением, что человек делает разные некошерные связи и так далее, мужчина и женщина, и все запретные, разврат, то, что мы говорим, всякий разврат и все прочее, связано именно с этим. И тут мы, а в еврейском мировоззрении это часть святости. А как же вдруг, может быть, это самое святое, а во всем мире это, наоборот, самое греховное и так далее. Это понятно, что и грех с этим связан. То есть точно так же, к этому знаем хорошо, что то, что наиболее святое, к нему прилепляется нечистота. То есть грех прилепляется к тому, что самое наиболее святое. Это всегда мы видим в мире. Вон мы видим в Иерусалиме, кто зайдет. Чем ближе к самому святому месту, так тем больше разные, все туда стремятся попасть, все разные секты, все разные идеологии, все разные религии непонятные приходят. Они хотят приблизиться к этому. Почему? Тоже есть в этом какая-то идея, что идея и да, идея вот этой нечистоты, зла, лжи, она кормится из святости. Ей нужна святость немножко для того, чтобы кормиться. Что значит кормиться? Чтобы иметь действительность, реальность. Почему? Как мы не раз это объясняли, чтобы зло, чтобы ложь можно было представить, надо в ней, чтобы в ней была искра истины. Потому что если нет искры истины лжи, она не существует, не может существовать. Поэтому всякие вот идеологии сумасшедшие были, которые мы знаем на протяжении, они обязательно там есть какая-то искра истины. Как там какое-то доброе отношение к людям, скажем, или что-то, вот как бы справедливость, да, как там справедливость. Помогать бедным, как это, вот, эксплуататоры, эксплуатируемые, как мы это знаем в наше время, там, эти коммунисты, то, что приходят, говорят, надо, значит, люди, кто работает, трудно, а ничего не получают, и так, привести справедливость и все прочее. Есть идея справедливости, вторичек. И на этом строят целую теорию, что как к этому прийти надо, чтобы была власть у пролетариата и так далее. Или еще там разные. В конце концов захватывают власть и делают самое большое зло, которое возможно. Благодаря тому, что они потянули за собой всех остальных. Почему? Потому что там была искра истины. Вот Йони, это также сравнивается со свиньей. Свинья, она не кошерная, но у нее она раздвоена копыта, а внутри она не кошерная, то есть эти, да, она не жвачная. Вот это то, что она не жвачная, это не видно. А то, что у нее раздвоены копыта, это видно. Кошерность должно быть два, и раздвоенные копыта, и жвачная. А у нее она не жвачная, но с раздвоенными копытами. И это говорят нам, мудрецы в многих местах показывают, ну, вот разные, вот, объясняют разные точки идеологии, которые говорят, это как свинья, которая показывает свою копыто и говорит, я кошерная, я хорошая, вот, вот знак этого. То есть всегда есть какой-то, для того, чтобы ложь существовала, имела действительность, необходима вот эта вот какая-то искра истины. Поэтому там, где есть истина, к этому прилепляется всегда какая-то ложь. То есть там, где есть зло, зло оно тоже, как мы говорим, зло и ложь, это как бы связанные вещи, что зло и добро, да, чтобы зло... Чтобы осуществить зло, нужно, чтобы какая-то идея добра была внутри этого тоже. Мы знаем, все люди, которые, все те, которые злодеи, делают зло, они всегда находят себе какое-то оправдание в этом зле. Начинают тогда, всегда у них есть вот потому, у них есть объяснение, почему это зло, оно хорошо именно для него, именно в этот момент, именно в этой ситуации и так далее. И находят какое-то там оправдание и так далее. Это тоже, потому что без этого не может быть существовать. И именно в этом заключается работа еврейского народа, раскрытие истины, раскрыть, что на самом деле это, вот эту вот искру истины внутри зла, внутри лжи, раскрытие, вывести наружу. И тогда выделить как бы из этой лжи, и тогда она разрушается. И в этом идея разрушить мир лжи. Это работа еврейского народа. И то, что это мы сказали на общих понятиях, а также каждого человека. Каждого человека, когда приходит ему Ецер Ара, он приходит, ему говорит какую-то вот соблазн на плохое, но там находит, вводит в нее тоже какую-то искру истины. Да, что вот на самом деле так хорошо, там, я знаю, ну, не хочу приводить пример, как Ецер Ара соблазняет человека и говорит, на самом деле, что это хорошо, есть то хорошо, другое хорошо, да это ищет ему разное оправдание, почему ему в данный момент можно делать это. Да, да. Одна из вещей, что говорит это, да, я вчера рад человеку, иной раз, когда хочет соблазнить ему на какой-то плохой поступок, говорит ему, иначе ты не сможешь иначе. Так по ощущению человека, что он невозможно, он не может не сделать этого, иначе он умрет просто, не умрет, исчезнет, умрет, не будет, то есть нет возможности. А он перебарывает это, но смотрит, все нормально, может считать без проблем. Но в тот момент ощущение, которое может быть, то есть, как бы говорит, иначе не может быть, как, чуть ли не пикох дэмэш, спасение жизни для, да, как бы та самая искра. Иначе это невозможно, или говорит, это очень хорошо и так далее, и так далее. Без этого. И это идея, то есть всегда она прилепляется. На самом деле вот эта вот идея бритмила, то есть отношение, сам по себе союз, да, вот этот заключенный между Всевышним и Авраамом, это идея бритмила. Почему именно союз? В чем идея союза? Да, что... Еврейский народ, который выйдет родиться у Авраама, он тот потомство его, который выйдет из Авраама, оно будет, на него возлагается эта задача исправления мироздания. Это то, что его роль первого человека приходит как бы к нему. Как оно это, как мы учили тогда, что Авраам, у него было две возможности, либо идти как партия, либо идти как народ. Да, он говорит, я хочу, чтобы у меня был сын, и сына для того, чтобы внедрять знания, Тору, веру во Всевышнего с детства. Потому что и человек, который идет, хочет, да, и согласен, хочет следовать Всевышнему, это очень трудно. Есть множество испытаний в жизни. Иной раз испытания очень такие тяжелые, что выстоять в них почти что невозможно. И если человек подходит к этому только с точки зрения разума, то есть с точки зрения партии, что пришел человек и говорит, я хочу, я вот вот, постиг истину, и теперь я беру на себя эту задачу с позиции разума. Но когда он оказывается в тяжелой ситуации, разум уже не работает, и тогда он не может выдержать. Единственное, что его спасает человека в момент, у еврея, в момент тяжелых испытаний, когда уже и голова не работает, и разума нет, и идеологии нет, а что есть? Он помнит себя, когда он был ребенком на коленях у отца, и что ему отец говорил. Он помнит Шма Исраэль, которую мать ему читала, когда он был ребенком. И это то, что его держит в последний момент. То есть вот это вот, то, что было, внедрялось в детстве, внутрь души человека, оно то, которое дает ему силу потом выстоять в очень тяжелых испытаниях. Это тоже не всегда помогает, как мы знаем в истории. Но это то, что вот, без этого это невозможно. Поэтому приходит Авраам, говорит, я хочу, чтобы был народ. И тогда Всевышний заключает с ним союз Брит-Мила. Брит-Мила, то есть сама по себе идея Брит-Мила, его внутренний смысл мы сегодня не будем разбирать, одна из глубочайших тем, как-нибудь дойдем до этого, может быть, да, вот в чем здесь суть. Но вот по-простому идея Брита, что это значит? В самом простом смысле союз Брит-Мила, что из него выйдет народ. Как выйдет народ через книгу, тот самый народ еврейский, что души, в чем идея, что я с тобой заключаю союз, говорит Всевышний Аврааму, в том, что у тебя родятся дети, и душа у них будет душа Адама. То есть душа ихняя будет в том, будет предназначение служить Всевышнему. Это я с тобой заключаю союз. Как, да, то есть у него могут родиться дети, но дети рождаются, каждый рождается какой-то душой. Нет, говорит, не просто родятся дети, а вот те дети, которые это, душа у них будет. Не принципиально какое тело, это другой разговор. А вот душа, которая будет, она будет святой. Откуда она приходит, эта душа? Это союз Брит-Мила. Приходит именно, да, через Брит-Мила. Поэтому это идея и источник святости. Святые души, потому что через Брит-Мила приходят святые души внутрь, да, приходят в этот мир. Поэтому сама идея связи, да, единства мужа и жены – это вывести новую душу, святую душу привести в этот мир. Поэтому это источник святости. И там союз сам по себе, идея обрезания, почему надо обрезать, и что это приводит, мы сейчас не будем в это входить, тоже сама по себе интересная вещь. Ну, по-простому тоже эта идея, чтобы ограничить эту, вот это вот святое действие так, чтобы оно было правильно и кошерно, чтобы оно было кошерно и правильно. Что значит кошерно и правильно? Поскольку это один из источников наиболее сильных святостей, к нему прилепляется нечистота, зло, ложь. Вот ее надо отсечь. Как точно там происходит, мы когда-нибудь, может, разберем, что именно там. Но это, в принципе, то, что отсекается. Теперь, где и что, и каким образом? Потому что на самом деле, да, эти души, откуда они приходят? Нишамот, святые души, откуда они приходят? Как они приходят? Начало ихнее – это мысль. Так это, она приходит, и как мы это знаем, в принципе, все, что происходит в этом мире, источник этого, мы говорим, в замысле. Мысль Всевышний, замысел Всевышнего был создан этот мир. Действие человека, когда он делает осознанно действие, а не просто автоматическое, то оно приходит из некоторой, из мысли человека. И здесь мы говорим, что источник, что семя, которое выходит из человека, источник его находится в мысли. И оттуда это. И когда мысль святая, тогда приходит душа святая. То есть, когда он ходит, да, он святит с женой, тем самым выходит святая, да, когда у него святые мысли, то душа, она, которая входит, она святая. И вот и это привести ту самую святую душу в этот мир. Это задача его в этом мире. Одна из больших вещей. Но с другой стороны, мир лжи может схватиться за это. Каким образом? Через мысль. Как подходит человек Ецера к человеку? Рисует ему мысль, картинки, которые там разные картинки, что вот как это хорошо и так далее, и так далее. И получается, и когда у него мысль, она не святая, то тогда то, что притягивается, там не святая душа, не святая душа, а что-то другое. Да? Ложь. Что это значит, притягивает? Тогда, как это написано в книгах, там что-то да, рождаются разные да, шидим, как это, черти и так далее. То есть когда человек, да, у него некошерные мысли, то душа, которая приходит, она приходит поврежденная. Или же выходит семя и не кошерным образом и так далее, даже если никто не рождается, но происходит, но рождаются души все равно, выходят, и эти души, не душ, души не святые, это души разных, то, что говорит, чертей, разных духовных понятий и так далее, которые потом приносят зло в этот мир. Это как бы он, или еще там есть разные объяснения, что тогда, в такой момент, когда у него мысли плохие, то тогда он как бы соединяется в мысли там, ну, тоже одно из созданий, Лилит называется. Не будем в это входить, что именно. Кто именно, как бы тот, кто их совращает, да, это тоже есть на этом определенное название, да, как бы нечистая женщина, назовем так, да, то есть духовное понятие, что она та, которая представляется в мысли мужчины и соблазняет его на некошерные разные связи, и тогда она рождает, она сама является матерью вот этих шедим и всяких этих, и она от нее, значит, это происходит все. И так далее. То есть получается, конечно же, что также идея греха, она связана с этим же местом. Но Яаков и вот отцы Ицхака, Яаков, у него первая капля семени вышла, это идея Йосефа. В принципе, когда он был, ему было 60 лет, и он женился, и взял жены, но ему Лаван поменял, и вместо Рахель дал ей Лиа, дал ему Лиа, и обманул его. И тогда, когда он был с Лиа, он думал о Рахель, он думал, что это Рахель. И тогда мысль, которая, душа, которая притянулась, это, в принципе, идея души Йосефа. Но оно оказалось, но там оказалось Лиа, а не Йосеф. Это был результат обмана Лавана. Да, и тогда что произошло? И в конце концов, Йосеф, он должен был быть первенцем. И тогда, как бы, рождается Рувен. И Рувен, он вроде первенец, но на самом деле он был непригоден для того, чтобы быть первенцем. Потому что это должно было быть через от Рахели, который был в конце, впоследствии пришел Йосеф. Здесь очень интересно, что происходит здесь. Как так душа? Ну, здесь надо смотреть глубже на все вещи, но по-простому. А душа, она приходит от отца. А жень, мать, она дает форму. Дает телесность, дает форму, дает строить и так далее. Так получается, как бы душа Йосефа, а тело Рувена, да, и тогда здесь, и в результате он не подходил быть первенцем. Поэтому в конце он там сделал неправильные вещи, разные ошибки и так далее, Рувен. То есть он был праведным и кошерным во всех, но в смысле быть первенцем он не подходил. И то, что там поменял кровать, не будешь отходить в это дело. Впоследствии, в результате этого, ему было взято первенство и передано Йосефу в конечном результате. Здесь немножко непонятно, что значит душа Йосефа. Действительно, душа Йосефа, она была внутри Рувена, а потом вышла. Как это? Что это такое? Тоже здесь немножко сложно эти вещи, но обратно простую вещь в простом смысле. Что такое душа? Что такое душа? Душа человека – это его предназначение. Это то, что он должен быть. Это его задача, которую он должен выполнить. Это, в принципе, да, то есть его душа, как мы говорим, да, свет внутри кли. Что свет дает жизнь этому кли? Посредством этого кли, это сосуд или инструмент. Посредством инструмента выполняется какая-то задача. И вот эта задача внутри, которая выполняется этим инструментом, она и есть душа этого инструмента. Ну, в данный момент, как мы скажем, да, что посредством этого, в чем идея этой души, это что инструмент предназначен выполнить какую-то определенную задачу, какая-то цель. И вот эта вот цель, она есть в этой душе. И вот эта вот цель, она, как бы идея здесь, вот это вот понятие души, что он должен быть первенцем, что это роль, которая относится к Йосефу, она как бы выходит от Рувена и потом переходит к Йосефу, и Йосеф становится первенцем. Это его предназначение. Там, конечно, можно спросить много вопросов, что с душой, а в остальном смысле, но в общем-то, как-то вот в таком смысле надо это понять. И это то, что мы здесь говорим. И вот получается, что в конечном результате здесь что в конечном результате здесь да, это Яков, когда был, да, когда он, значит, в его замысле была идея Йосефа, и потом она переходит к другому. Поэтому получается, что, в принципе, это была первая капля Якова. То есть получается, что никогда у Якова не было идеи лжи, вот этого мира лжи, вокруг этих понятий. Это удивительная вещь в наше время, мы вообще не понимаем, что это такое. Но и поэтому сам Брит Мила это было место наивысшей святости у него. Если только мы войдем еще глубже, там духов, понятие духовное, так это вообще целый мир. Да, что это такое, идея Исода со всеми понятиями, то, что внутри него и так далее, что это такое, и как это, да, и как, и что там находится, что приходит. Но это то, что дает жизнь миру. То есть, когда мы говорим о духовных мирах, там тоже есть понятие Исода, и это понятие Исода называется Хея Олямим, дающий жизнь мирозданию. Это жизнь для мира. Да? То есть в духовных понятиях тоже есть понятие Исода. И вот это вот понятие Исода – это идея, то, что создает мир, жизнь миров. Все миры, которые возникли, вот из того самого как бы места в духовных понятиях, в духовных мирах. Это идея. Поэтому здесь мы говорим, это было источник святости, это что, да, и поэтому это тот предмет святости, который он попросил, чтобы Йосеф поклялся, держа в руках именно это. Так это здесь приводится. Да, Йосеф, мы посмотрим дальше. Влюбнуется в Йомрана на Мацате Хайбере. И поклялся. Что значит поклялся? Симна Ядха Таха Терехи поставит, значит, руку под ногу и поклянись. Васита и Мади Хеса, ты сделаешь со мной Хеса твой мед. Поклянись, что ты сделаешь со мной добро и истину. В чем заключается? Альна тикберени ба Мицраим, не хорони меня в Египте. Причем здесь добро и истина? Раша объясняет, что добро, то есть то, что он не будет похоронен в Египте, это мы еще должны войти в эту тему, почему нельзя быть похоронен в Египте, сейчас посмотрим. Но в принципе, по-простому здесь тоже, что сделать добро, чтобы не похоронить его в Египте, это добро для Авраама, для Якова, почему сейчас будем разбирать, войдем в эту тему. Но в принципе, то, что она говорит, это добро, похорони меня в земле Израиля, в той пещере Марата Махпила, где похоронены были Адам и Ришон, Адам, первый человек, и Хава, Авраам, и Сара, Ицхак, да, Ицхак и Ривка. И сейчас, чтобы Яков, и там же он похоронил Лев, и он хочет быть, тоже быть похороненным там, вместе со своими отцами, тоже должен разобраться, в чем здесь идея. Так теперь говорит, сделай мне это доброе дело. Что значит, поклонись, что сделаешь доброе дело? И спрашивает он, да, это, и говорит Раши, что значит хесед веймет, добро и истину, что это доброта истины. Хесед истины, хесед шель имет, что это значит? Похоронить мертвого, это настоящий хесед. Хесед – добро, человек делает добро, и вот это добро с мертвым, оно как это, настоящее, истина. Почему истина? Потому что он не ожидает какой-то выгоды от этого. Потому что каждый раз, когда человек делает какое-то добро к чему-либо, кому-либо, всегда может быть, что вот я ему сделал добро, потом он это, ну, кто же мне сделает, вернет и так далее, что это не до конца добро, потому что оно с расчетом. А здесь нет расчета, поэтому это как бы пример понятия сделать добро без расчета на что-то. И вот это добро истины, то есть как же здесь сказана эта идея, что когда человек делает добро и хочет делать добро истины, то должна быть это, да, делать добро без расчета. Поэтому есть многие, которые делают хесед, то есть так принято в еврейском народе делать хесед, то есть помогать кому-либо в чем-то, делать какое-то доброе дело, но так, чтобы даже не знали, кто это. Потому что если знает, кто это, хотя бы даже если не возвращает что-то ему потом, но а уважение ему делает и так далее, и так далее, то есть там что-то получает, вот эту какую-то выгоду. Да, и тогда, тогда это отдаляется от добра истины. Есть как бы тоже добро, конечно, и хорошо, и правильно так делать, но люди стараются, чтобы не было даже этого, чтобы не было понятия какой-то выгоды от этого. Бесайдер, сейчас посмотрим дальше. Вы шахатки, и что тогда? А зачем надо хоронить его, не хоронить в Египте? И говорит, вы шахатки, мавата, и тогда я буду лежать своими отцами. То есть, да, кажется, вы... ну, это как раз здесь говорит, шахатки, мавата, буду лежать с отцами своими, имеется в виду... да, имеется в виду, как он говорит, шахатки, мавата, шкивани, мавата, да... Это Шхивам там Игви. То есть имеется в виду, что будет там, ну, попадет в то место, где находится душа его, будет в том месте, где находятся его отцы. Да, вынесатанями Мицраим понесешь ты меня из Египта, у квартани Бекворатам, и похоронишь меня в их могиле, то есть там сам, то есть самый Марата Махпила, в этой пещере Махпила. В Йомер Анахе Асеки Двареха, и говорит Йосеф, я сделаю так, как ты сказал. В Йомер Ишавали, и говорит ему, поклянись мне. То есть вот ту клятву, которую там Раши упоминает, что это клятва, там не упоминается, что это клятва, здесь это говорится. В Йомер Ишавали, поклянись мне, в Ишавало, и поклялся ему, в Иштаху Исроля Роша Митай, склонился Исраэль на главу, голову кровати, то есть на, положил голову на начало кровати. Ну, как здесь тоже объясняют, он как бы обратился к Шхине, почему, сейчас посмотрим. Во всяком случае, здесь, да, почему он должен был клясться? Здесь спрашивают это, попросил у него клятву, попросил у него клятву. Говорит Рамбан здесь. И шавали, поклянись мне. Лоя Яков хашкушет бы шилая цадика, швабнош цадика, гуш, мирал, митцвот, авив, валядавара, шерев, тепон. Он, конечно, верил. Зачем он, зачем это спрашивает первый вопрос, который, да? Зачем Яков просил клятву от Йосефа, что он думал, что он не сделает? Йосеф говорит, я и так это сделаю. И вообще, почему к нему обратился? Потому что он может, он царь, он может это сделать. И если это так, так он это сделает. Конечно, сделает. Почему же надо просить у него? Почему надо клятву? Говорит Рамбан здесь, укрепить это понятие в глазах фараона. То есть говорит, чтобы это было, укрепить это в глазах фараона. Причем здесь фараон? Он просит клятву Йосефа, чтобы его похоронил, дал ему клятву, что он должен его похоронить, и это нужно укрепить, чтобы укрепить Йосефа в глазах фараона. Почему? Говорит он, лайло и тенло решут ли парену, что может быть, И фараон не даст ему разрешения взять Иакова и похоронить там. Почему? Йомарил шлах это хиха, это вдеха, да, и может ему сказать, во-первых, пошли кого-либо, а сам не иди, с одной стороны. А другой мог сказать ему лучше, шейкавера нави барцо, лучше, что похоронил его в Египте, потому что для них это хорошо, что это пророк, был большой человек в глазах фараона, египтян, и они хотели, чтобы он был похоронен там. Это как раз-таки то, что не хотел Яаков, как мы сейчас увидим. Да, и а он, значит, шайтам это то, шлима было, шейкавера нави барцо, лиховодло им вылезло, что было для них вот, большое дело, значит, поклоняться ему, да, в принципе. Вилахэмэ шавой, поэтому поклялся. Теперь, как? Поэтому Яаков попросил у Йосефа клятву. Что клятва помогает Йосефу здесь? И это говорит и Роман. Точно так оно в конце концов произошло, что тогда Йосеф, что фараон действительно разрешил ему по этой причине. Как это? Что мы дальше там увидим в конце главы, что когда он пришел его хоронить, он пришел к фараону. Да, и пришел к фараону и говорит, а вишбиани леймор, дальше это приводится в продолжение, отец заклял меня сказать, ина нахимед бакеври, вот я умираю в могиле своей, да, бакеври, ашер карите, анухимед бакеври, я умираю в могиле, которую я, то есть я хочу быть похороненным, да, как-то поклянись меня, чтобы был похоронен в той могиле, которую я выкопал для себя, там Марата Мишпла, берег земле Кнаанской, Шамочек Перени, там меня похорони, вата Елена, и вот сейчас я поднимусь и пойду, значит, его хоронить и вернусь. Это все говорит фараону. Моем и паро, а говорит ему фараон, а леву кворота вихка шерезбеха, иди и похорони своего отца, как он тебя заклял. Причем здесь, как он тебя заклял? И так по-простому кажется, что фараону вроде да, ты хочешь его похоронить, пожалуйста, иди. Нет, потому что он тебя заклял. Почему? Потому что там происходил у них спор между фараоном и Йосефом. И, как, по-моему, Раши здесь приводит, да, кашеве, вы им лоби швиля швало, и тем не как Раши там приводит, и говорит ему фараон, если бы он тебя не заклял бы, я бы тебе не разрешил бы. Почему? А вальярелу марабура, но он боялся ему сказать, чтобы нарушил его клятву. То есть, по сути, он мог сказать фараону, подожди, ты, ну, поклялся, хорошо, а я царь, и я приказываю, чтобы ты, да, чтобы эту, ты нарушил эту клятву. Не обязан, можно найти ему разрешение и так далее, но поклялся. Говорит, тогда отвечает ему Йосеф, «Имкена вороля сваши низбати лыха шилой галел аль лашона койдыш шани макир». Тогда, говорит, если я могу нарушить клятву своему отцу, значит, могу нарушать эту клятву, значит, я могу нарушить клятву тебе тоже. Потому что он поклялся фараону, что никому не расскажет о том, что фараон не знает лашона койдыш, святой язык. Фараон знал, он делал из себя Бога везде. И он знал 70 языков, то есть все языки народов и так далее. А вот язык Торы он не знал. А Йосеф, значит, конечно, видел, что он не знает этот язык, и он поклялся фараону, что не расскажет никому, что он не знает этот язык, 71-й язык, язык Торы. И говорит тогда, и это так он как бы вынуждает, что фараон, если фараон ему скажет, нарушь клятву своему отцу, говорит, тогда я должен, могу нарушить клятву тебе, расскажу всем. А это было для фараона беда, потому что тогда всем раскроется, что они являются Богом и все прочее. И поэтому, таким образом, он, значит, тогда он разрешил ему, как тебя заклял, значит, твой отец, так ты и делай. И это было как бы замысел Яакова, когда он попросил от него клятву. Но здесь у нас есть другая тема. другое. Вопрос, который мы задали вначале, мы на него так не ответили. Вы играли в ноль отцы, вы эмрали, да. И что он его попросил? Альна тигберени ба Мицраим. Не храни меня в Египте. Почему именно не хранить в Египте? В чем здесь идея? Да, где здесь у нас? Да. Не храни меня в Египте. И говорит здесь Раши. Альна тигберени ба Мицраим. Почему? Почему не хранить его в Египте? Сохалиот Афракиним, что в конце она будет заполнена вошью. Земля превратится, как мы это один из, потому что он видел то, что будет в будущем, что еврейский народ войдет, будет в Галуте в Египте, и потом будут там казни египетские, и одна из казней, что Йосеф бросает прах земли в воду, не Йосеф, Йосеф, кто там был, Моше, да, или Арон, да, по-моему, Моше это делал, ну, не принципиально. И он, значит, бросил этот прах, и весь прах земли превращается в воз, киним, который, да, и так далее. И говорит он, супали это прах киним, в конце концов, она будет, вся земля будет киним, вот эти воз, а я не хочу быть там. Ну, вот это простой смысл. Умерехавшим тахат гуфи, они будут под моим телом, эти киним. Это первая причина. Вторая причина. Вишен митеху цалярец хаим эля бацар гильгуль михилот. Говорит, что мертвые за границей. Это идея за границей. Что мертвые, которые похоронены за границей, они лохаим, значит, вишен хаим эля бацар гильгуль. Они не живут, кроме как в страдании гильгуль михилот. Это мы должны понять, что это такое. Что значит хаим? То есть, это, что это значит? Что на самом деле потом, когда будет оживление мертвых, все, как евреи, праведники, многие евреи стараются быть похороненными в земле Израиля. Почему в земле Израиля? Потому что сказано, что когда будет оживление мертвых, то тогда вначале встанут именно в земле Израиля. Потом только, есть одно изменение, что потом только будут те, которые за границей, они, значит, похоронят за границей, они тоже станут, да, станут к жизни, придут к жизни. А есть потом, после этого. А другое объяснение говорит, что они будут, что мертвые, похороненные за границей Израиля, они будут как бы проползать под землей. Ползти под землей – это гильгуль михилот. То есть для них будут созданы михила – это, как его, такая, как это михилот? Ну, типа не пещера, а, как на русском это говорят, ну, такой проход под землей, да, как… Туннели, да, туннель такая под землей, в которой они будут как бы ползти там, или будут, их кости будут крутиться там, перекатываться до земли Израиля, и там они выйдут, и там будет оживление мертвых. И вот это вот, то, что они проходят там, это страдание. Пройти через вот все вот это, да. И вот это называется царь Михилот. Царь Гильгуль Михилот. То есть, что когда будет оживление мертвых, то все да, похороненные за границей должны будут пройти вот это, перекатиться оттуда через все расстояние под землей, чтобы прийти в Эрец-Исраэль. И там они встают в землю, встают к жизни, придут к жизни. Это непонятная идея, что это значит, почему так? Почему именно под землей, а не над землей, если уже должно собраться, да, собраться в Эрец-Исраэль? Есть еще одна вещь, что сказано, что на самом деле, что когда праведники похоронят за границей, а что с праведниками, которые похоронят за границей? Ну, насчет всех остальных людей, можем сказать, что эта идея пройти там, есть как бы особое страдание, пройти под землей, Это идея исправления. Конечное исправление какое-то должны пройти вот это, чтобы пройти вот это, исправиться в чем-то. Ну, можно как-то это понять, да? Что они тогда вот как бы конечное исправление, тикун, который там, что они проходят эти страдания там, вот этих вот гильгули. А что с праведниками, которые похоронены за границей? Это приводится тоже там Мидрашим, что для них будет, у них будет, как-то для них будет туннель как бы вот тоже под землей, и у них будут ноги, и они будут идти во весь рост. То есть не просто туннель будет как-то высокая, не знаю, как это представить, высокая, что они смогут там идти, и тогда для них как бы это легче будет пройти там, через нет. Но все равно должны идти как бы до этого. И это то, что не хотел здесь Яков, вот это царь Михилот. Так это получается из того, что здесь говорится. Это интересная вещь, что это за вот Михилот. Почему это должно быть именно таким образом? Да, в чем смысл этого дела? Ну, посередине должны сказать, что здесь это идея как это, тоже какая-то идея исправления, не просто так. Ну, может быть, что попытаемся объяснить эту вещь. Во всяком случае, это вторая причина, то, что приводит Раши. Третья причина, шило и асуни мицраем водозара, чтобы не сделали из меня египтяне язычество. Вообще, это как раз то, что он хотел. Хотел похоронить, тоже хотел фараон, похорони меня в земле египетской. Похоронить его в земле египетской, и тогда им это важно, они будут поклоняться, приходить к нему и так далее. Ну так что? А вода зара. Здесь они приводят этот, Зор приводит этот. Ну, сейчас рассмотрим Зор, что он объясняет. В любом случае, есть еще на это дело, да, комментарии, которые говорят, что это значит. Есть такой клиякар, такой комментарий, и он приходит, говорит, о чем здесь разговор? Три вещи, три опасения, которые были у у Якова, что вот эти киним, да, воз, царь Михилот, то есть вот это вот, то, что он проходит там под землей, страдание вот этого прохода под землей, и то, чтобы не сделали Абудузору, не сделали из него язычество. В чем здесь идея трех этих причин? И говорит он интересную вещь, говорит, что по-настоящему все это вместе одна причина. Потому что имеет каждый имеет свою сторону. Почему? Потому что то, что насчет этих воз, да, он говорит, что должны три этих вещи. Почему? Что килама ясовода кохабиму маг гевер гавар мигуврин эле лифиши ру шиколя пара арацки ним хуцми кивро альтохах и ту ахарам. А, во-первых, в чем здесь идея? Потому что, при чем здесь воз, и при чем здесь, и какая связь между этой возью и между тем, что сделает его язычество? Потому что на самом деле сделают из него идола. Потому что на самом деле ясно, что это воз, она не будет затрагивать Якова. Яков-то он этот, будет святой. И к нему они не подойдут, не приблизится эта воз. Ясно это? И поэтому, и поскольку они все увидят, что эта воз есть по всей земле египетской, а к нему это не приближается даже, поэтому он святой, он особый, он не такой, как все, и поэтому будут ему поклоняться. Это одна причина. То есть они связаны между собой, так говорит это Клеокар в одном смысле. Но этого тоже недостаточно. Почему? Кекшева ло арбер ревах ва цалали фанат брак лицомен киним, кмошам розаль. Киним не будут плакать, или шамар шим лой ю киним аль кивро и шоу водозара, и убашней тамимелю ло саги. Значит, получается так, что, во-первых, они будут им поклоняться из-за киним, а, скажем, ну, на самом-то деле киним-то и до него не, ну, киним, они его да, киним до него не доходят, не будут властвовать днем, и поэтому они будут властвовать, да, киним не будут не властвовать, и поэтому, а тогда сделают из него водозор, хорошо. Но это тоже оба недостаточны. Почему? Что если так, почему именно похороним в земле кнанской? Можно похоронить в другой земле, что там не будет ни киним, ни сделают из него водозору. То есть получается так. Если мы скажем киним, что это то, что будут там эти вождь, и это будет страдание для Якова, так он говорит, не будет. Почему не будет? Потому что мы знаем про праведников, что они не, там их тело не разлагается. Тем более Якову, явно, что он был целый. И если его не касается разложения, тем более это вождь до него не дотронется. Но, с другой стороны, когда египтяне увидят, что вождь до него не дотрагивается, будут сделать из него язычество, идола. А он не хотел, чтобы делали из него идола. А спрашивается тогда, если не сделают из него идола, хорошо. Но тогда все равно этого недостаточно. Почему? Можно было похоронить его в другом месте, что там не будет ни вождь, и не сделают из него идола. И говорит, поэтому есть третья причина, что эта идея, вот этот царь Михелот, что царь Гильгуль Михелот, что вот это страдание прохода под этой землей, что потом, когда он должен стать оживлением мертвых. Гильгуль Михелот, а там же Гильгуль Михелот, Левадло Саг, Дэмкен, Ламан, Маркис, Вен, Вицрай, Дай, Либо Маша, Маркартани, Багуратам, или Амар, Кешин, Михан, Винта воли отхай за себя меня, аж и вот ухали к верене баэрец Мицраем, аж ты к верене баэрец за эреши еху смерец Мицраем, шаль ты к верене шама кулаль, в кольках лама, эля вода, мишум кашаша. Ну да, и значит тоже, скажем, если только ему причину, он мог бы сказать только вот эту вот третью причину. Но он говорит все равно, что если вдруг у тебя не получится меня похоронить даже в земле израильской. Достаточно было причины, что у меня вот это царь Михело. Он говорит, что фараон вдруг ему скажет, похоронить где-нибудь в другом месте, не обязательно в земле кнаанской. И тогда есть проблема, что делать у него водозору, и тогда есть проблема, вот как где этой киним и так далее. Да, ну, как бы он говорит, что все эти три причины, они связаны между собой. Каждая из них, да, теперь. А вопрос только, что здесь нам непонятно еще. Слышим. Да, что нам еще здесь непонятно. Инна, приходит нам Рабейну Бесай и говорит так. Попросил у него две вещи, чтобы не похоронил его в Египте, и чтобы похоронил его в земле Израиля. Две вещи попросил, чтобы не похоронил в Египте, и чтобы похоронил его в земле израильской, как мы здесь читали. Вначале он ему сказал, что? Альна тикберени бамицраем, пожалуйста, не хорони меня в Египте. А потом говорит, вишахавтимата, я буду знать со своими отцами, то есть, когда он умрет, это имеется в виду, и поднимешь меня, и придешь, похоронишь меня в моей могиле, то есть в Израиле. Две вещи у него попросил. Не хоронить в Египте, и с другой стороны похоронить в Израиле. Даже если не в Египте, где-то в другом месте, но и не в другом месте тоже, а именно в Израиле. Говорит, что я все почему? Чтобы не сделали из него водозор. Почему? А в чем проблема с водозора? Шенифраимина Овдим, Шенифраимина Шенифраимина Овдим, как Шенифраимина Кашем Шенифраимина Овдим, как Нифраимина Неавадим. Говорит он ему, что когда будет удар первенца, это первенец был Аводозора, язычество в Египте. И когда погибли все первенцы, не только первенцы погибли, а все язычества, которые были, все идолы, которые были, они были разрушены, поломаны, повреждены и так далее. И тогда И поэтому Яков не хотел, чтобы был похоронен в Египте, что если будет похоронен в Египте, из него сделают Аводозору, я идола, как бы языческого. И тогда, а вот эти языческие идолы, они будут повреждены там, в Египте, во время удара. То это его объяснение. И здесь тоже сразу у нас поднимается вопрос. Как так? Здесь тоже поднимается вопрос. Как так? Что это значит? Он опасался того, что когда будет повреждаться все идолы, также Яков повредится, потому что из него сделают идола. Это была причина. Это непонятная вещь, да? То мы все на все эти вопросы хотим дать ответ. Сейчас попытаемся посмотреть в Зоар и пытаться дать ответ. Но это тоже вопрос непонятный. Как вдруг? В чем идея вот этого, да, святого, да, Якова? Что произойдет с Яковом, если вдруг вот... Ладно, он не хотел, чтобы из него сделали идола, допустим. Но понятно, почему. Но объясняет здесь Рабейн Бахай, так комментаторы тоже объясняют, что поскольку все идолы, они будут повреждены во время этого. Так что значит, он опасался, что будет поврежден? Он тоже? Да, непонятная вещь. Мы посмотрим сейчас Зоар. Зоар приводит здесь длинный Зоар, разбирает все эти темы, мы пытаемся понять, вот, получить Зоар и понять, что он говорит. Да, и первое, то, что он говорит так. Мы посмотрим Зоар, который объясняет здесь. И говорит так. Симна ядха тахат иреха. Поставь, значит, мы всю эту тему, значит, сначала объясняем. Поставь руку свою под мою ногу, и что именно не хорони меня в Египте. Омар Раби Йоси, говорит Раби Йоси. Бамаш бе Яаков эт Йосеф. Как заклял Яаков Йосефа? Что сказано, я симна ядха, что положи руку под ногу. Эля избио баот брит. Но он заклял его и, ну, посредством, как там, знаком союза, то есть брит мила, что оно отпечатано на его теле. Шибазейта хашивута авот йотер миколь. Что в этом была важность отцов больше, чем всех. Все остальные. Вот и еще. Ламаны и марсины. Почему сказано «поставь руку под ногу»? Эля-Ама говорит ему Яаков, «Ишавали базе, арошим акадош», то есть поклянись мне этим отпечатком святости. То есть отпечаток святости на теле человека. Это получается. Сегодня у нас есть филин, есть так далее, книги Торы и все прочее. А там это был отпечаток святости. Почему? Что цизер акадош, что оно вывело семя святое. Винейман, как мы это объяснили, винейман люлям, и верное всегда, винишмар было нитмалюлям, никогда не было осквернено, то есть не вышло какое-то некошерное семя, то есть не было какой-то ложной концепции, как мы, ложной, как мы говорим, почему выходит, приходит семя, оно приходит из мысли. Когда мысли плохие, то семя нечистое выходит. Как мы сказали, души разных чертей или еще что-то. Разных вредителей, которые приводят вред в этот мир. И у него оно было святое. То, что он говорит, Шилой Кавербент, и вот говорит он ему, поскольку это так, именно почему именно это, кроме того, той причины, которую мы объяснили, почему именно вот именно брит, он тот предмет, которому он должен был поклясться, Шилой Каве, потому что он святой. И чтобы никогда из него не вышло что-то не святое, Шилой Каве, чтобы он не был похоронен среди тех нечистых, тмиим, Шило Шамровлиам, которые никогда этого не соблюдали, а не берегали, что вся идея у них это не... Да, и поэтому мы видим во всех народах идея вот этих всех, да, идея, да, вот этих вот отношения и связи, оно считается грехом, да, связи между мужчиной и женщиной, он относится к понятию греха, выход с семени относится к греху. Ну, в этом смысле, да? Шикату баэм ашем псархам. Почему? Потому что написано про них псархам рим царам. Интересная вещь, что плоть, как это, что мясо, плоть ослов, плоть ихняя. То есть, что значит плоть ослов? Хамор – это слово хомер, материальное, да? Ну, хамор, хамор, осел, так переведено. На самом деле, это хамор, а если его по-другому прочитать, хомер. Хомер – это материя, то есть, что значит материальность? То есть, имеется в виду, нет духовности в их отношениях, это идея. Нет святости там, другими словами. Как бы ихнее тело и тело ослов, так он это приводится. Бызрамтам сусим зерматам. Зерма тоже. То вин томар, если ты скажешь. И если ты скажешь. Арэ Йосеф. Йосеф шишамру йотер микулам. Что он оберегал тоже больше, чем все остальные. Потому что Йосеф, вся его суть была в том, что он не соблазнился... Это и Потифар, который хотел его соблазнить. Да? И он, поскольку он был, да, что Потифар его хотел соблазнить, и он не пошел за этим. И он был тем самым чистым, да, вот именно в этом тоже он был самый святой. Поэтому называется Исодом. Он относится к понятию, очень духовных понятий к Исоду. И, да, Йосеф, что он, значит, в этом был наиболее чистым. Микнеймани Квардене, почему он был похоронен там? И тут вдруг вопрос. Яков говорит, не хорони меня среди этих нечистых, которые не соблюдали идеи святости. Именно в этом. Чтобы я не был похоронен среди них. Говорит он, если так, Зор спрашивает, Йосеф, он же тоже был святой именно в этом. Так как же он был похоронен среди них? Он-то был похоронен в Египте. Объясняет он, или Йосеф ушла хорону Бамаем. Однако Йосеф, его как-то гроб, плыл в воде, был брошен в воду, в реке, он находился в реке. Как мы помним, учили, что кто это был, да?
Захария, простите, пожалуйста, сейчас выключится.
Так, секунду. Да, сейчас мы это скажем Тиилим. Тиилим. Сколько мы находимся сейчас? Тяжелое время. Гзерот постановление для еврейского народа. И мы скажем Тиилим, чтобы Всевышний послал спасение еврейскому народу и защитил всех тех, которые да, находятся в опасности, защищая Израиль и израильский народ. И также, чтобы все заложники Бедрат Ашем были, вышли живые и невредимы. 121-й Тиили. Шилла Малойс. Ишой Найле Орим Мяйле Во Изри. Изрими им Адойной. Ой Сешумай Воорец. Али Итен Ла Мой Драглейхо. Али Онум Шоим Рехо. И не лоянул лоишон, шо имер Исраэль. Адойной шо имрехо, адойной чилхоли адеменехо. Йоймом Ашем ишло якеко, вырек балойло. Адойной шморхо миколро, ишморец навшехо. Адойной шмор цецко вэхо меатого адуйон. Сто тридцатое. Мимо маким кросифа адойной, адойной шима бикули, тиейна ознеха кашувой зликольта ханымой. Има ваной стишмор йо, адойной мия амой. Кимхо слихо лиман тиварей. Кивися адойной кипсо навши были дворой ухольте. Навши ли адойной ми шоймрим рабойке, шоймрим рабойке. Яхель Исраэль Адойной, ким Адойной ахесет варбей мовдус, вуй гдейс Исраэль Миколя Войнасов. 91. Йоши Бацейсер Ильйон, Бицель Шадай Слоно, Оймар Ле Адойной Максим и Чудаси, Элухай Тавбо, Киуя Цилхоми Пах Йокуш, и Девер Абойш, Вивросо Йосефлох, Висахас Кнопок Тиксе, Сына Висофера Амитою, Лой Широми Пахат Лойло, Мехец Йок Йомом, и Девер Баокли Алоев, Микетов Йосуд Саураев. И помни цитко Элев, Урвовоми именехо. И лехало и гаш, рак байнеха сабит, вишеламит решаим тир э. Киатоа дуйной махсти, Ильйоин, самто мелнехо. Лой сирне лехаро о, венегало и крабу алехо. Ки малахо вецова лох, лишморха вохоль дрохехо. Аль-капай мишаунхо, пенчигов баевен раглехом. Аль-шахаль вапесан чидройх, тирмоска пирвисанин. Кивихо шаква апальтеу, асагбеу, киодашми. И кроэйну вейнеу имо, и вейнеу имо нохи вецоро. Ахарцеу ахабдеу, орых йомим, азбиеу вэрэв вейшуасим. И мы скажем молитву. Ахейну коль бейст Исраэль, анасуним бецарову шивьо, гоиндим бен байом у бен байабашо, амаком ирахем алеем ויציאם מצרו לרווחו, ומאפלו לאורו, משעבוד לגילו, אשתו בעגלו בזמן קריב ונאמר אמן. טוב, שהסיכון בו. Да, идем дальше. И значит, что у нас здесь говорится? Да. Да, идем дальше. И мы здесь, да, в Зоре. И тогда вопрос поднимает Зор. Вы им Томара, Рейосе, вот ведь Йосеф, Шишамрую Термикулям, Мипнеймангва, почему он был похоронен среди них? Если мы говорим, что действительно Яаков не хотел быть похоронен там, в Египте, ну, среди злодеев, среди тех, которые не соблюдали эту святость, среди них он не хотел быть похороненным. Тоже вопрос, почему? То как же Йосеф, он должен был, да, он там, он был похоронен среди них, и говорит, что Йосеф на самом деле ушла Харано Бамаим, был отправлен его, а ушла Харано Бамаим, его гроб был брошен в воду. Помним мы это, Сарах бат Ашер, когда мы разбирали, они спросили, когда они должны были подняться из Египта, Йосеф заклял их, чтобы они взяли его тоже, потом. Да, когда он в Египте, он был в Египте, а потом, значит, его тоже принесли в землю Израиля. И чтобы братья и еврейский народ, когда выходят, потом они должны были взять. И тогда спросили, никто не знал, где он находится. И тогда спросили Сарах, бат Ашер, что мы сказали, что она жила очень долгое время. И вот, и она показала им, что вот в этом в Ниле. И тогда Муше там использовал имя, и поднялось это, да, там... Какое имя, мы, конечно, разбирали даже какое-то имя, не помню. И тогда поднялся этот Арон, в смысле, этот гроб Йосефа наверх и открылся им. Беседа. И он был в воде. Ну так что в воде? Ваамайми нами каблинтума. Интересная вещь, говорит. Вода не принимает нечистоту. И что? Ваамара кодош баруху им Йосеф, да, значит... Непонятно. Вода не принимает нечистоту. Как бы там это... Почему вода не принимает нечистоту? Там комментарий на Зор приводит, что это Майм, это идея Хеседа. Идея Хеседа, нет, там к ней как бы вот, да, идея Хеседа, вода. Везде это идея Хеседа, и там как бы нет этой проблемы, да, что он находится... То есть какая проблема находится здесь? Что он находится в земле египетской, и там похоронен среди злодеев. И что? Это у нас вопрос. В общем-то, что происходит в результате? Что к нему, что это вокруг находит, как-то сегодня тоже это как... Это нельзя хоронить еврея на еврейском кладбище. Почему? Потому что там он как бы, что вокруг него находятся там не, да, вот все эти другие не евреи. Тогда что, что тогда происходит? В чем проблема? В чем там проблема была? Что они не соблюдают Тору, и тем самым это значит нечистота, как бы что она присоединяется к нему, прилепляется к нему. Если мы говорим про человека, который это, ну, может быть, действительно есть идея такая, что эта нечистота прилепляется к нему. Здесь он говорит, что если это вода, в воде нет такого, потому что вода – это идея хэрта, что там не присоединяется. Но на самом деле он там спрашивает, там Зоар приводит, комментарий на Зоар объясняет. В принципе, Зоар дам дальше в продолжении. Он приводит, что на самом деле у Якова не было такого опасения. Точно так же, как Киним, точно так же, как эти вошь к нему не могла пристать, точно так же не было опасения, что он будет похоронен там, и тогда как бы нечистота к нему придет, прилипнет. Прилипнет к нему, может быть, это прилипнет в том смысле, как мы говорим, что всякая нечистота всегда собирается рядом с, и стремится к святости, чтобы получить оттуда что-то. Там он объясняет, что на самом деле Яков в силу своей святости, где бы он не был бы похоронен, то место, где он похоронен, становится святым. И тогда непонятно все это опасение, почему, а вот про Йосефа. Ну, про Йосефа, видимо, тоже так. Так он говорит про Йосефа, по этой причине, чтобы не быть связанным с ними, он был похоронен в воде. Находился там в воде. Что тоже вопрос, к чему это, что это помогает? Что здесь опасение, чего здесь есть? Дальше мы пытаемся понять эту вещь. Дальше говорит Зоар, Амар Акадош Барух Ху, говорит Всевышний. Им Йосеф Исталет Микан, что если Йосеф уйдет отсюда, то есть, что это значит? Что если он не будет, что мы, где не будет похоронен в Египте, значит, его тоже похоронят где-то в Израиле, значит, не будет в Египте. Лонит кайму Исраэль Багалут, тогда Исраэль не смогут существовать в Галуте. Эля тиек ворато бамком шило и таме. Поэтому будет его, как это, он будет похоронен вместе, где он не будет осквернен, литамадзе, не, а, то есть нечистота к нему не присоединится, то есть в воде имеется в виду, в их любной Исраэль сбор Багалут. И тогда смогут все Исраэль терпеть этот Галут, то есть потому что без него не могут выдержать Галут. Почему? Какую роль играет Йосеф здесь, с одной стороны? Мы это как-то учили, что он, там он был царем. И это была как бы основная идея вот этого, да, что он, Йосеф, он царь, по сути, так да, как это получается. Мы с другой стороны мы говорим, что Иуда это царь. И потом говорим, есть два царя, помним, мы всегда говорим, царь бен Машех, два Машеха, Машех бен Давид и Машех бен Йосеф. Сын Йосефа тоже, тоже идея царя, то есть идея царства у Йосефа. И идея царства Йосефа, который идет от Рахель, и идея царства от Иуда, который идет от Леа. И потом и два Машеха, и в дальнейшем мы тоже видели, Шауль, это Беньямин, тоже от Рахель, и Давид, это от Иуда. От Иуда, значит, это от Леа. Получается, всегда видим две эти вещи. Какая разница между ними? Во всяком случае, что мы сказали, Йосеф, он был... Там царем, есть идея царства Йосефа, но царем там в Галуте. А суть этого, как мы это поняли, то, что он должен быть именно в Галуте, должен быть царем. Именно в Галуте Йосеф должен быть царем. Почему именно в Галуте? Потому что на самом деле это Рахель. А Рахель, она находится с еврейским народом в Галуте тоже. Мы это тоже разбирали, что когда она идет это... Еще есть идея одна. Рахель тоже не была похоронена в Марата Махпала в Израиле, А было похоронено там на границе, в принципе, за Израилем, за границей Израиля, на границе Израиля это. Тоже не было похоронено там. Почему? Это тоже вопрос мы должны ответить. Здесь он объясняет, что если бы не Йосеф, то Исраиль не смогли бы там выдержать галут. Не смогли бы выдержать галут. Да, он как бы дает им эту силу. В том же смысле мы говорим про Рахель. Рахель была похоронена там. Почему? Потому что там, как объясняет Хазаль, когда еврейский народ выйдет в галут, то она будет молиться за них. Там, и вот молитва Рахель, то, что говорится, молитва Рахель, там много про это сказано, это то, что находится с еврейским народом в галуте. Получается, как бы идея Рахель, она связана вот с галутом, да, то есть как бы ответственность за идею еврейского народа даже в галуте. Алия – это нечто Берет Исраэль, это связано царь Давид и так далее, это понятие Алия. Это нужно понять эту разницу. Мы когда-то разбирали эту вещь, да, вот эту разницу между ними. То есть, в принципе, Лиа и Рахель. Лиа – это, если вы помните, мы это как-то разбирали тогда, когда он взял двух, это Рахель и Лиа, не имеется в виду, что Рахель он любил, а Лиа он не любил. Не в этом суть была Якова, а суть как бы, что он создавал еврейский народ. Еврейский народ создается из двух вот этих Рахель и Лиа, и что Лиа это как бы внутренняя суть еврейского народа, а Рахель ее внешняя сторона. И вот эта внешняя сторона, что мы тоже должны понять, что это такое, пытаемся, я надеюсь, объяснить сегодня. Да, это внешняя часть еврейского народа, и поэтому, когда мы говорим, что еврейский народ выходит в галут, Шхина выходит вместе с еврейским народом. Кто это Шхина? Рахель это Шхина. Она выходит и помогает, и спасает еврейский народ там, помогает ему там, там в этом. Это задача ее. И поэтому Йосеф, как царь, он царь в галуте, да, что тоже относится к галуте, он тот, который дает силу еврейскому народу там выдержать в галуте. Без него это невозможно было бы. Так это получается, точно так же, как Рахель. И здесь интересные вещи, конечно, это, да, то есть что это значит? Что Рахель это как бы, когда мой учитель объяснял эту идею, говорит так, это как здание. Здание, у него есть фундамент, и есть строение. Фундамент он не виден, а строение оно видно всем, вот это само это. Так вот, когда мы говорим о еврейском народе, фундамент это Лиа. Она скрыта и не видна. Мы говорим про нее, вообще ничего не сказано о ее внешности. А у Рахель сказано много внешности. А про нее ничего не сказано о внешности. Хотя на самом деле, да, там, как это сказано, заплаканы глаза. Мы это объясняли, что это не то, что она была некрасива, а наоборот, она была красива. Но суть ее, то, что она скрыта. А Рахель, она открыта. Это идея. Открытая в том смысле, что она ответственна за что? За отношения между еврейским народом и окружающим миром. То есть вся связь между еврейским народом и окружающим миром с народами мира проходит через Рахель. То есть те, кто из нее, это мы видим, да, и что это, кто это были? Эстер и Мордехай, все они от Беньомина. Беньомин – это те, которые представляют еврейский народ в окружающем мире, в мире народа мира. А Иуда, все то, что от Лиа, они более скрыты находятся там. В принципе, это два колена, которые остались впоследствии. Иуда и Беньямин. Что в еврейском народе тоже есть как бы две стороны всегда, внутренняя и внешняя. Не будем сейчас приводить, кто из них кто. В таком случае мы видим, в наше время тоже есть это два, как бы, два это как мы когда-то говорили, что то, что есть, вышли потом в галут и так далее. Есть два обычая, сфарадим и ашкеназы сфарадим. Что это две стороны. Это, в принципе, те самые две стороны, так некоторые объясняют. Иуда и Иуда и Бениамин. Кто из них, кто, не будем сейчас входить в это дело. И во всяком случае, это значит внутренняя суть еврейского народа и ее внешняя сторона. Это как бы идея Рахель. Внешняя сторона еврейского народа. Поэтому здесь мы говорим и об этом. Ее как бы, то есть еврейский народ связан с окружающим миром через Рахель. И это идея Йосефа. Поэтому в Галуте это, она как бы видится на первом месте, все вот эти, ее находятся на первом месте, на фронте, те, на фронте, в смысле, те на вот передовой, вы как бы в противостоянии, да, других народов, так там стоят вот именно эти все Мордыха, Эстер и так далее, все они были вот именно этого, относились к этому. Интересная вещь сама по себе. Во всяком случае, здесь мы говорим, так это получается что? Что Яков, что Йосеф поэтому должен был остаться. Так его оставили в воде, а не в этом. Ну а что с Яковом? Яков тоже мог остаться быть в воде. В чем идея-то? Ну, можем сказать, что Яков, как бы Йосеф тут ответственный за состояние там еврейского народа, идея Галута и так далее. И Яков, нет, давайте посмотрим, дальше Зор к этому относится, пытаемся понять. Значит так, что мы сказали, говорит Кадош Баруху, им Йосеф, Бисталек, Микан, если Йосеф выйдет отсюда, не осуществится Исроэль в Галуте. Эле Тиек, Урату, Бамком, Шилой. Поэтому он находится в Египте, но хоронится там, где нет, не прилепляется к нему нечистота. И тогда еврейский народ сможет, значит, в воде, в реке, еврейский народ сможет вытерпеть голод. То есть то, что он был в реке, это не случайно, а именно для этой причины. Хорошо. Дальше говорит Зор. Омар Раби Йоси, говорит Раби Йоси. Киванши Яков, а я йоде шибанавы штабду шамбамисан. Поскольку Яков знал, что его потомцы, его сыновья, они будут в Галуте в Египте, Микнеймало Нигбар, почему не был похоронен там? Поднимает вопрос, еще раз, уже с Яковом. Почему Яков не был там похоронен? Шедхутот Аген Альбанав, чтобы его заслуга защитила сыновей. Мы сказали, если мы сказали про Йосефа, что он должен быть там в Египте для того, чтобы помочь еврейскому народу в Галуте, что он должен понять, что такое суть Галута и как это помогает. Ну, во всяком случае, это Яков, его заслуга, его святость, тем более должна была помочь. Почему же Яков не остается там, в Египте? А, мы скажем, что там вот эти, мы же объяснили причины, из-за Воши, чтобы не сделали из него язычество, чтобы царь Михаил, вот как это, страдание пройти вот под землей, то, что там проживление мертвых. Но мы же говорим про Йосефа, там мы не сказали, сказали, ладно, он нужен для того, чтобы был еврейский народ там, чтобы он мог, ну, Яков тем более. Как же так, как у тебя причина, а не входит здесь? Мы сказали, что мы там не до конца поняли, в чем идея этих причин. Лама Рацали Шайло, почему он хотел, чтобы его подняли оттуда, из Египта? Варей Катук Кирахем Авальбани, ведь написано «Милосердие отца на сыновей». Эйфа и Арахуна, где здесь милосердие отца над сыновьями? Должно быть милосердие, что он, в том же идее милосердия, что его заслуги, чтобы он как бы помог еврейскому народу там. Эля Мишум Кахра отца Шайлорнца, поэтому объясняет Зор, поэтому он хотел выйти из Египта. По следующей причине. В чем именно? Первое, Шило Ясу Мимена Водозора. Первое, чтобы не сделали из него Водозору. Язычество снова. Шары Раша Кадушборуха Атидли Парамиратам, потому что он видел, что Всевышний в конце будет, как будет удар, который ударит также по идолам и так далее. Шираш Шхина Тишре Бейн Банав Багалут, и он видел, что Шхина распространится среди сыновей его в Галуте. Да, это еще одна причина. Во-первых, чтобы не сделали из него водозору, тоже непонятное объяснение. И второе, что он знал, что там будет распространена шхина. Почему? Потому что Рахель и Йосеф, да, распространяется там, шхина распространяется там в Галуте. Как мы сказали, шхина идет над еврейским народом в Галуте тоже. Да, она идет в Галут вместе с еврейским народом. Вот и еще третье. Вдеши гуфо, едур бен гуфота ватав. И третье, чтобы его тело находилось между телами отцов его. Включилось, лихалет, находилось между ними. Кто это отцы его? Авраам и Ицхак. И его, они в пещере Махпила. И его тело должно быть там тоже. Вело едим нам решей и мецами, чтобы не находился со злодеями Египта. Вело мадну и учим отсюда, говорит Зор. Шигухо шеляков нимшак миев шелядам решен, что тело его, оно относит, приходит из красоты Адама, первого Адама, вайтат сурато шеляков сурайльона, его вид был вид высший, как бы отображение в кресле святом, высшем и так далее. В принципе, здесь мы должны понять эту идею, да, пытаемся разобраться. Если у меня этот Зор, есть этот Зор с комментариями, да, он приводит это, это у нас говорит, почему? Штабдун Багалута Таман Бамицраим. Да. И объясняю здесь, Кирахам Абаним. Да. И говорит так. Объясняй, говорит Зор. Да, значит, что ведь... да, где здесь как бы идея милосердия отца к сыновьям, и в чем идея милосердия, что он должен, должен как бы им помочь, а если мы скажем, что на самом деле он не был похоронен там, чтобы, Танат и Курат и Рецесет, мы говорим, что он хотел быть похоронен в земле Израиля. Это, говорит, не утверждение, говорит Зор. Почему? Потому что Яков в рамках своей святости, он осветил бы то место, где он был бы похоронен. Багдушат и Рецесет, говорит, интересную вещь. В чем идея, что еврейская, что он должен, что мы хотим, чтобы были похоронены? Да. Да, что он хочет говорить? Что он был, хотел быть похороненным в земле Израиля? В принципе, Яков, так говорит здесь Зор, что, это, в принципе, комментарии на Зор говорят, что там, где он похоронен, там получается это место, оно получает святость земли Израиля. Там, где он будет похоронен, он это не только, что к нему не присоединится всякая нечистота, которая может присоединиться к обычному еврею, скажем, простому человеку, а вот это место, оно становится как святая земля Израиля. Поэтому вопрос, почему снова скажем, потому что он должен был похоронен в земле Израиля? Нет, и даже там эта святость, она могла быть. Так почему же действительно он был похоронен там? Да, и приходит дальше, но это, значит, разбирает здесь. Да, и это Всевышнему уже обещал, что он не будет там похоронен. В земле египетской тоже это был разговор. Почему? Да. Я же хочу найти это место. Даже не могу творить фены. О. И значит, говорит он так. И причина, говорит, в том, чтобы его тело находилось между телами его отцов, то есть между Авраамом и Ицхаком. Почему? Кигу ая, как-то, бакифер, то есть, потому что он является как бы посередине. которая, да, разрешает между двумя его отцами, что они хэцет и гвура. То есть это то, что мы говорили, да, когда-то, что Авраам и Ицхак, Авраам, Ицхак и Яков, трое, которые создают еврейский народ. Каждый имеет свою силу. Эта идея, что Авраам, суть Авраама – это хэсед, делать добро. Суть Ицхака – это, как это, гвура, или это идея страха перед Всевышним, то, как мы это объясняли. Страх, гвура, ограничение. Значит, Авраам – это расширение, Ицхак – это ограничение. Но они должны были прийти к середине, к равновесию. Потому что если... все создается в рамках, делается в рамках добра, только добра без ограничений, это приводит ко злу. Если на все делать только в рамках справедливости, что это суд, это идея дин, гура, дин, страх перед Всевышним, что мы назвали, ират шамаем, идея суда, идея справедливости, это суть Ицхака. Если будет все только по справедливости, тоже мир не сможет существовать. Или если воспитывать ребенка и давать ему только то, что ему полагается, ребенок в конце концов восстанет против. Как бы идея воспитания. Нельзя давать ему все, что он хочет. И нельзя его делать только вот то, что ему полагается. Потому что ему нужно милосердие, ему нужно, да, что он должен чувствовать, что его родители любят. Даже когда ему не полагается, тоже надо давать. Только надо знать правильные эти меры, как и что. И вот это правильное, это теперь, то, что посередине, или то, что мы называем рахамит. Милосердие. Поэтому мир управляется в тремя силами. Хесед, дин и рахамим. Как мы это учили не один раз, да? Добро, суд и милосердие. Тремя этими силами. И мы это подробно объясняли всегда, да? Это система. Так управляется мир. Также это, как скажем, в частном случае ребенка тоже надо как бы воспитывать так. И также создается еврейский народ в рамках этих трех сил, что если не будет этого равновесия между ними, то тогда мир будет не такой, как он должен был быть. Он не сможет выстоять, не сможет существовать. Поэтому приходит он здесь и говорит, что там Марата Махпила, то, что были похоронены эти отцы, это не случайно. Они там находятся, как бы они находятся в основе еврейского народа. И если там есть только Авраам и Ицхак, а нет Яакова, то есть проблема для еврейского народа. Это то, что он говорит, что он должен, да, не будет как бы равновесия между ихними силами. Это мы когда-то объясняли, что Авраам, он все испытания, которые были над ним, это ограничить силу добра, которая была у него. Он был весь идея добра, делать добро всем и все. Вот это излишнее добро, которое может привести ко злу, это идея Ишмаэля, который родился у него. А Ицхак, у него была вот эта идея справедливости суда, и она тоже без, как бы не ограничена была. И его работа, все испытания, которые были над ним, и работа, которая была у него, это ограничить свою эту меру и страха, вот эту меру страха, назовем это, меру справедливости и так далее, таким образом, что в конце концов у него рождается Ицхак. Это идея суда излишнего, или, да, гвуры, лишний гвур. Там надо понять, что это, сейчас не будем это объяснять, мы это когда-то объясняли подробно, в чем здесь суть каждого из них. И тогда каждый из них приходит к целостности, к совершенству. Что это совершенство? Посередине. А Яаков уже был создан целостным, посередине между ними. И поэтому вот эти вот три основы залагаются в создании еврейского народа. Потом рождается еврейский народ из Яакова и так далее, и приходит все это, мы говорим, как бы идея Адама решен. И вот это вот, и говорит он здесь, что если он не будет среди них в середине, то будет некоторый недостаток для еврейского народа. Это причина, почему он должен быть похоронен в Египте. Не в Египте, а там в Израиле. Во-первых, не в Египте, а во-вторых, в Израиле. Это идея. То и поэтому, значит, как он объясняет, что он должен находиться там где-то в идее середине. Да? Киу, а я теперь, это Махре, он как бы между двумя ими. О, и тогда трое, они трое будут молиться там на небесах о проблемах им, сыновей их, еврейского народа. И тогда он и, да, он и Авраам, Ицхак и Яков все троем будут там молиться в духовном мире, потому что молитва там в духовном мире еще больше, чем в этом мире. Это воздействие продолжает дальше на еврейский народ. Это была причина, почему он хотел там быть похоронен. Потому что это необходимо для еврейского народа. А что они будут делать в Галуте, чтобы они смогли выдержать в Галуте, для этого должен быть Йосеф. Поэтому Йосеф остается в Египте. И то же самое Рахель. Она, в конце концов, похоронена не в земле Израиля. Почему? Потому что она должна быть, потому что она та, которая беспокоится о еврейском народе там, в Галуте. Но если мы приходим снова, почему же нам говорится причины вот эти, другие причины, чтобы его не сделали Аводозору? Чтобы там, как это, а вот если сделать Аводозора, то тогда... то тогда из него сделают идола. Ну ладно, сделают идола – это плохо. Не хочешь, чтобы из него идол, это я понимаю. Но он приходит объяснять причину, что тогда все идолы будут повреждены во время этого. В чем было опасение Якова, что он был поврежден? Как я понимаю, из его объяснения таким образом, что на самом деле проблема прямо противоположная. Он не хотел быть похороненным среди злодеев, среди вот там, где находится это. Почему? Как они могли на него повлиять? Никак не могли повлиять. И он не мог быть разрушенным, как повредиться. Наоборот, там, где он находится, становится земля Израиля. Так это говорит там этот Зоар. Там, где он похоронен, она становится святым. То есть он делает святым то место, где он похоронен, а не на него воздействует не святым. Нечистота этого места. То есть он ее освещает, это место само по себе. Если так, то почему тогда есть опасение, скажем, что Аводозору она будет сделать, из него Аводозору будет это. То есть тогда получится так следующее. Конечно же, он не будет поврежден. Но поскольку, тогда будет другая проблема. Поскольку египтяне сделают из него Аводозору, и они увидят, что все идолы были разрушены, а могила Якова нет, то они скажут, это потому что это наш идол. Поэтому он не разрушен и так далее. И тогда они подумают, что это из-за того, что вот у них есть, это их идол, которому надо поклоняться, и который сильнее, чем Моше и так далее. Как они думали там про вот одного из этих, который не был разрушен. Это поэтому не дать им силу. Это причина, чтобы не сделали язычество и едичество потом, потому что оно будет повреждаться. Значит, повреждаться, а Яков не будет поврежден. Но тогда появится возможность для ошибки для этих, для египтян, что они скажут, вот наш идол не разрушился. Одна вещь. Другая вещь, почему нельзя, он не хотел быть похоронен среди, в другом месте, не там, но среди злодеев, среди этих, почему нет? По той же причине. Не потому, что они на него воздействуют, а потому, что он сделает это место святым. И тогда дает силу вот этим вот злодеям, не дать им эту заслугу. То есть он своей святостью воздействует на них, а они, злодеи, должны получить наказание, а не получать заслугу от Якова. Это причина. Да? Так, видимо, надо понять здесь. И тогда мы можем также понять следующее, что когда будет оживление мертвых, и люди будут проходить, как эти, те, которые умерли, они будут собираться в Израиль под землей. Почему под землей? Почему под землей? А праведники, они будут перекатываться или проползать, я не знаю, как там получается. Ну, а потом не живые, они не будут живыми. А вот кости будут как-то там прокатываться под землей и придут в Израиль. А? Почему именно так? Ну, если идти по этой же логике, можно пойти дальше, расширить это дальше. Для чего евреи оказались там в Египте, вообще в Галуте? Зачем они там расселились по всему миру? Одна из причин, мы сказали, как-то объясняется, почему? Потому что для того, чтобы сделать исправление, потому что исправление Задача еврейского народа – исправить мир. И вот это как-то мир, мир лжи, который мы сказали. И он распространяется по всему миру. И поэтому они находятся в каждом месте, распространены там в Галуте. И когда они находятся там в Галуте, в том самом месте, они молятся, выполняют заповеди, одевают тфилин, делают разные вещи. Тем самым исправляют какую-то частицу нечистоты там. И вот они распространяются по всему миру. Но мы, на самом деле, в Галуте они казались из-за их грехов в земле Израиля. А что было бы? Правильно, если бы они не грешили бы там в Израиле, то сила святости, которая была там в Израиле, она бы распространилась по всему миру и исправила бы все. Почему здесь она не исправила? Почему? Ну, поскольку они сделали, нарушили и так далее, то теперь для того, чтобы выполнить эту задачу в конечном результате, они должны сами распространиться по всему миру, но в конце концов это их задача. Теперь когда же они вот там похоронены и так далее, и приходит вот эта вот идея, как мы говорили, Йосеф был похоронен в воде. Почему в воде? Потому что там к ним не присоединяется к нему, скажем, как он говорит, нечистота и так далее, как он говорит. Это идея Хеседа. А здесь мы говорим про землю. Земля – это противоположная воде. То есть там это источник чистоты. Вода не является. Почему обратно надо входить, там дождь идет сверху и так далее. Вода придет сверху, вода над небосводом, под небосводом. Вода – это идея святости, которая, да, расширение добра, которое приходит в этот мир. А куда она приходит? На землю. Земля – это та, которая недостаточна, которая не целостна это. И посетители должны сказать такую вещь, что то, что они должны проходить, это задача была их не исправить там и там. И поэтому, видимо, то, что они должны пройти вот именно под землей. Почему? Чтобы сделать исправление по всему миру. Они находятся во всех концах и сейчас собираются в Израиле, тем самым заканчивают все исправление всей земли. Так, видимо, как-то надо это понять. А праведники, что они как бы это, да... то есть обычно евреи, то как это, они проходят там и перекатываются, идут таким образом. Я знаю почему. Ну, можно сказать так, что эта идея, они ощущают страдания от этого. И эта идея страдания, это то самое исправление для этого мира, для этой земли. Это их как бы тем самым они заканчивают свою задачу и исправляют всю идею мира. Может быть, земли, то, что мы говорим, может быть, вся идея этой земли и под землей, это все идея в аллегории, что земля – это вот идея как бы мира, который не целостный, не исправный, который надо исправить, и вот они проходят как бы под землей, получается вот эта идея, да, идея этого как бы страдания, которое они вытерпливают там, что идея страдания, тем самым это исправление вот, да, и той самой задачи, которую они должны были выполнить. А праведник, поскольку он праведник и святой, то он делает это исправление без тех самых страданий, а только идет под землей, как это идет, или в меньшей мере у него есть страдания, да, он не перекатывается там и так далее. Но в конце концов идея тоже, это идея исправления вот этой земли. Да, что над землей они как бы сделали до этого, да, А сейчас, когда приходит к оживлению мертвых, должны закончить это, поэтому просить как-то под землей. Наверное, как-то так надо это объяснить. В каком-то таком направлении, да, это царь Гильгуль Мехилот. Это сама по себе интересная вещь, вот это вот. Ну, вот, во всяком случае, мы сказали, да. И это то, что, во всяком случае, то, что Зор нам говорит здесь. Что значит говорит, что... Да, поэтому, значит, он, да, что то, что Яаков говорит, не хотел быть похороненным там, суть его именно в этом, чтобы быть с отцами. Это его задача, это его как бы работа, действие, которое он должен быть с отцами там. А Йосеф должен быть здесь, а Рахель должна быть там, где она похоронена. Что это в рамках задачи вот этого еврея. И задача каждого у них своя задача, и поэтому каждый находится. А не потому, что вдруг случайно так получилось, невозможно, иначе не получается и так далее. Да? И то, что, и вот то, что интересно, что он не хотел быть похоронен среди злодеев, Здесь интересная идея, как я понимаю, мне кажется, довольно правильная вот эта вещь, что не то, что проблема, что он боялся, что он повредится от них, а проблема в том, что он даст им заслугу. Этого они хотели. Да, тогда что они должны получить наказание, а не награду. Это, поэтому, видимо, хорошо быть похороненным рядом с праведником. Есть заслуга его, которая это, да, быть... где-то похоронены рядом. Поэтому все так и стараются быть, да, есть особые места, там, где большие люди похоронены, там быть похороненным рядом с ним, это не так просто. Там большая очередь, да, всяких людей, евреев и так далее. И, да, а если это простой человек, и он еврей, что он хоронится среди евреев, очень может быть, что на него распространяется нечистота этих. Видимо, так тоже надо объяснить. Так, ладно. Достаточно на сегодня, надеюсь. Да, вопросы. Сначала.